Ну, а дальше подлинный цирк начался. Что делать с ТЦО, они понятия не имели. Однако ж Пеккер высказал соображение, что корпорации, пожалуй, могут подкинуть за эту тварь какие-нибудь деньжата. Поскольку институт Ивановского был ближе всего, Нос, как самый умный, поперся договариваться со Скейлс о продаже ТЦО. Шуруп же с объектом торговли остался у Пеккера. Опять же, если верить словам Шурупа, который, конечно, и приврать мог, ТЦО все еще был жив. «Нет, ты только представь себе, Грик!» Дум-дум азартно хлопнул ладонью о ладонь. «У этих олухов на руках был живой ТЦО! А они сидели, пили пиво и думали, что с ним делать». Сталкер озадаченно потер пальцами небритый подбородок. «Я бы тоже сначала подумал». «Да брось ты!» В сердцах махнул на него рукой Костя. «Уж ты бы махом сообразил, что делать! А эти...» «Ты только прикинь, Грик!» Пока, значит, Нос на переговоры ходил, Шуруп с Пеккером решили, что от ТЦО противно воняет. Да и вообще, выглядит он хреновато. Вот и надумали они помыть его. После душа, по словам Шурупа, ТЦО начал хрипеть и глаза закатывать. Пеккер решил, что он голоден. Шуруп усадил ТЦО в кресло и сначала попытался хлебный мякиш с колбасой ему в рот засунуть. Когда эта еда не пошла, он принялся шоколадом ТЦО пичкать. Шоколад, по мнению Шурупа, ТЦО понравился. Так он ему после шоколада еще и банку пива в глотку влил. В общем, после всех этих издевательств ТЦО сдох. Как раз незадолго до того, как наемники из Скейлс за ним явились. Вот такая история, Грик. Не знаю, за сколько эти два придурка труп ТЦО толкнули, но, полагаю, ребята из Скейлс в накладе не остались. Знаешь, что мне не нравится в этой истории?
Ну?
Я 3 дня тому назад видел Пеккера, как раз перед тем, как его убили. И он ни слова не сказал мне о ТЦО. Не похоже это на него?
Не похоже, согласился Костя.
«А тебе часом не показалось, что он вел себя как-то странно?» Пеккер вообще был странным человеком.
«Верно», — снова согласился Дум-Дум.
«А рассказал ли он тебе о том, что за неделю до этого Шурупа и Носа выловили из пруда, который возле Байкала? Причем руки у обоих были к щиколоткам привязаны».
«И чья же это работа?» — насторожился Грик.
«А какая разница?» С показным безразличием повел рукой Костя. Главное, что их утопили за то, что слишком много болтали. Должно быть, Пеккер это понял и решил поостеречься. Да, видно, опоздал. Прежде нужно было думать, а не языком трепать.
Вот оно, значит, как.
Грик откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и пристально посмотрел на сидевшего по другую сторону стола неодруида. Он знал Дум-Дума около 2 лет. По меркам зоны это много, очень много. Для кого-то целая жизнь. За 2 года здесь можно умереть и родиться заново, а затем снова умереть. За 2 года человека можно узнать как облупленного. Для этого не нужно даже следить за ним, подслушивать его разговоры с другими. Здесь, в зоне, невозможно спрятать глупость под маской глубокомыслия. Нельзя оправдать собственную беспринципность заботой о других. Нельзя прикрыться от ответственности обещанием все исправить. И уж подавно невозможно подменить честность разглагольствованиями о высоких идеалах. Здесь, в зоне, в любой ситуации определяющим является не то, что ты говоришь, и даже не то, что ты думаешь, а то, как ты поступаешь. Костя Дум-Дум никогда особо не нравился Григу. Чрезмерно амбициозен, не в меру самолюбив и чрезвычайно самоуверен. Кто-то назовет это задатками лидера. Грик считал это следствием завышенной самооценки и одновременно крайней неуверенности в себе. Такой человек мог оказаться опасным до определенной степени. Так полагал Грик. Однако, если Дум-Дум не привирает, и все происходило именно так, как он говорит, ну или хотя бы приблизительно так, тогда получается, что у Кости совсем съехала крыша, и для него уже не существует никаких границ. Вообще никаких. На что способен такой человек, сказать невозможно. Что он предпримет в следующую минуту, не знает никто. А если этот человек, к тому же, стоит во главе довольно крупной группировки хорошо вооруженных людей, и у каждого из них мозги, скорее всего, тоже не на месте, в зоне каждый по-своему, не в своем уме. Грязь радиоактивная. Да найдется ли тот, кто сможет его остановить? Это первый вопрос. А второй. Кому это надо?
А ты чего ожидал, Грик?
Костя взял бутылку и, булькнув, сделал два больших глотка из горлышка. Прошли те времена, когда зона казалась большой, офигенно крутой площадкой для современной экстрим-игры. Прошла пора сталкеров-одиночек. Теперь у нас все по-серьезному.
«У вас?» — недобро прищурился Грик. «У кого это «у вас»?»
«Ну, чё ты к словам цепляешься, а, Грик?» — легонько поморщился Костя. «У нас, у вас, какая разница, если мы работаем вместе?»
«Я работаю один».
«Вот про это я и толкую», — усмехнувшись, покачал зажатой в кулаке бутылкой Костя. «Мне нужна твоя помощь, Грик, и я предлагаю тебе сотрудничество. Видишь?» Дум-дум развел руки в стороны, как будто хотел показать что-то спрятанное на груди. «Я с тобой откровенен».
«Ты пока еще даже не сказал, о чем идет речь».
«Ты разве сам не понял?»
«То, что я понял, мое дело. Я хочу услышать, что скажешь мне ты».
«Ладно». Дум-дум кивнул, сделал еще один глоток и поставил бутылку на стол. Движения его были чуть заторможенными и самую малость неуверенными. Однако Григу показалось, что Костя намеренно изображает человека, выпившего лишнего.
«Будут другие, Григ».
«Другие?» — непонимающе поднял бровь сталкер.
«Такие, как Василий».
«А, понимаю», — усмехнулся сталкер.
«Ни черта ты не понимаешь!» Дум-дум со злостью саданул кулаком по столу.
Услышав крик, на балкон выбежал охранник в камуфляже с автоматом в руках. Ну и в берете со звездочкой, разумеется.
«Иди отсюда!»
Зло махнул на него рукой Костя. Охранник опустил автомат и повернулся к выходу.
«Нет, стой!» Охранник замер на месте.
«Принеси еще одну бутылку этого, как его...» Костя схватил бутылку и показал охраннику этикетку. «Понял?» Охранник кивнул.
«И про посуду не забудь», — напомнил Грик.
«Что?» — непонимающе уставился на него Костя.
«Тебе пить не из чего».
«А, да, принеси бокал». На лице охранника не дрогнул ни единый мускул. Он молча повернулся и вышел.
«Видал?» — махнул вслед ему салфеткой Костя. «Видал, какие у меня ребята?»
Грик подумал и решил не говорить Косте о том, что не стоит обращаться со своими людьми подобным образом. Самому потом может боком выйти. В Скейлс полагали, что удастся все сделать по-тихому. Быстро полушепотом заговорил Костя. Решили, что на одного оболтуса, недоделанного журналиста, залезшего в зону в поисках приключений, никто внимания не обратит. Когда они поняли, что парня увели у них из-под носа, было уже поздно. Вернее, они не знали, с кем имеют дело. Наемники, наводнившие зону, остановили бы любого, но только не тебя, Грик.
И это была уже откровенная лесть. Сталкеру она тоже не нравилась.
На балконе снова появился охранник. Автомат висел у него на плече. Руки были заняты бутылкой и бокалом.
Вот подходящий момент, чтобы всадить Косте пулю меж глаз, а потом спрыгнуть с балкона и дать дёру. Пока охранник схватится за автомат, его уже и след простынет.
Впрочем, это было лишь мысленное проигрывание возможной ситуации. Нечто вроде гимнастики для ума.